Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвование для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Ну, может, не только вопросы, но и высказывайте свое мнение, потому что сегодня будем говорить мы об очень острых общественно-политических темах, которые волнуют наше общество. И вопросы и ответы будет вам давать Роман Анатольевич Силантьев. Приветствую.
Добрый вечер.
Руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Все это не случайно, что именно один из руководителей Всемирного Русского Народного Собора, руководитель его правозащитного центра, сегодня на студии, потому что русская тема опять стала как-то болезненно ощущаться нашим обществом, особенно в связи с недавними событиями, когда были убиты два прекрасных, талантливых героя по-настоящему, ну просто красивых русских молодых человека, десантника, которые встали на защиту невинных жертв, мигрантов. Ну, всегда мигранты в любой стране вызывают не самые лучшие чувства, а тут, видите, как еще и преступники. Поэтому он был очень взбодоражен, и убили так красивых, по-настоящему, таких породистых русских людей, защитников нашего Отечества в прямом смысле этого слова. Ну, и вот это дело с чемоданами.
Ну да, троих убили, там тоже погиб герой, который в погранвойсках служил.
Вот расскажите об этом деле, что вообще это за тенденция какая? Тенденция или, ну, такие несчастные совпадения?
Ну, в общем-то, это, конечно, совпадение, поскольку разные места, так сказать, в двух случаях это... В одном случае это чистые мигранты, в другом случае это смешанные там мигранты и граждане России, в третьем случае цыгане не все-таки граждане России, а не мигранты. Вот. Но, тем не менее, конечно, все это меньше, чем за месяц произошло, люди взбудоражены, в общем-то, массовые беспорядки у нас в Пензенской области отмечались, и другие убийства, собственно, которые в Москве произошли, конечно, вызвали резонанс, поскольку все они по одной схеме, люди приходили вступаться за слабых и были убиты превосходящими силами противника во всех трех случаях. Причем в двух случаях с применением там, соответственно, оружия. Ну, да, бывает такое, конечно. И русские друг друга убивают в таких драках. И вот сейчас вот киргиз погиб в массовой драке, которая случилась. Убили его соотечественники. Так что это, в общем-то, убийство по хулиганским соображениям у нас довольно частое преступление. Но вот сама подоплека, конечно, людей не радует. Вот как вот люди поступили честно, по совести своей христианской, и погибли. Как в такой ситуации себя вести? С одной стороны, долг христианина защищать слабых, с другой стороны, с высокой долей вероятности тебя убьют. Даже если ты спецназовец, даже если ты борец, превосходящая сила противника.
Но все-таки спецназовец это всегда один за пятерых, как минимум.
Ну, превосходящая сила противника в данном случае.
Мне вот эти ребята, вот эти, которые выступали на площади в Екатеринбурге за строительство храма против тех скверных людей, которые выступали за право гулять. Вот просто вот хочется гулять. Ну, вот эти гулящие девочки, гулящие мальчики были очень перепуганы этими ребятами, и все вот им выставляли претензии. Вот спортсмены вышли. Я говорю, нет, ребята, простите меня. То мы говорим о здоровлении нации, о том, что всем нужно заниматься спортом. И вот вышли действительно спортсмены. Кстати, спортсмены эти, интересно себя, такое самопонимание такое любопытное, оказалось, что они, в общем-то, все интеллектуалы. Ну, в значительной степени, по крайней мере. Книжки читают уж точно. И самопонимание есть очень хорошее и понятно. Они говорят, вы понимаете, как мы не могли распустить просто кулаки. Им же предъявляли, что они распустили руки. Да, что не пустили в ход кулаки. Он говорит, вы знаете, это же невозможно. Мы же понимаем, что мы такое. Мы же машина для смерти на самом деле. Если уж мы распустим кулаки, то малым это никому не покажется. Это был такой весомый аргумент, который вот это вранье, которое против них распространялось, все-таки дезавуировал.
Ну, не любят и боятся такого рода людей, как раньше у нас революционеры казаков очень боялись, как сатрапов режима, которые разгоняли в том числе и бескровно массовые беспорядки, естественно, также ненавидели Союз Русского Народа. И то, что сейчас начинает нечто подобное формироваться, это, в общем, тревожный знак. Это означает, что государство дает слабину в борьбе с внутренними врагами. То есть, когда полноценно работает полиция, жандармерия, как в случае Российской империи, ей, в общем-то, нету надобности в такого рода структурах. Не надо выходить, скажем, там, православным спортсменам защищать, достаточно для этого полиции. Но, в общем-то, действительно, да, угроза. Раньше в революции никуда не делась. Действительно, вот две победы сейчас одержали либералы. И в Екатеринбурге, вот это дело Голунова. Вот как это тоже произошло.
Вы считаете, что это либералы?
Ну, по факту они все записали как победу. То, что кто-то там подкинул наркотики, подставился, это, в общем, не умаляет их победы. А с каждой их победой, в общем-то, естественно, растут революционные настроения, желание выйти уже там не против храма, а опять на болотную. Ну и межнациональный вопрос тоже никуда не девается, поскольку едва ли не единственное, что нас объединяет либералов и патриотов, это вот нелюбовь к мигрантам и, в общем, такая позиция, да, что там русских бьют. В принципе, тут могут они найти, естественно, точки соприкосновения. Нельзя сказать, что государство ничего не делает. У нас ввели уголовную ответственность для муниципальных чиновников, местных, которые допустили подобное. И, судя по всему, в Пензенской области головы полетят, поскольку конфликт этот назревал, жалобы поступали. И Всемирный Русский Народный Собор, в общем-то, делом этим занялся, и мы заявление сделали, и, может быть, мы сделаем запрос соответствующий, поинтересуемся, не было ли там отказов необоснованных возбуждений дел по наркотикам, там, по изнасилованию, по убийствам, как это бывает в случае там крышевания этнических ОПГ, что эти вообще там люди делали. Потому что действительно, если там люди не работают, продают наркотики, незаконно подключаются к электросетям, не надо дожидаться убийства, беспорядков, чтобы с этим разобраться. Как вот в Калининграде разогнали табор наркоторговцев, и, в общем, статистика сильно улучшилась по наркомании.
Но вот раньше ваш центр, ну, в таком спящем режиме существовал, простите, я уж прямо скажу так. Только вот последние буквально полгода деятельность действительно оживилась, потому что надежды возлагались большие на правозащитный центр, вообще на деятельность Русского Северного Собора, как не на собрание ежегодное, где говорились прекрасные речи, где клялись руководители нашего государства и крупнейшие деятели власти в верности православию и такой правильной русской идеологии, но вместе мало что делалось реально. И вот правозащитный центр думали, что вот, ну, будет куда обратиться, где будет не либерал, которая защищает либералов, прежде всего, против власти, скажем так, а где защищает русских людей от того, той несправедливости, которая всем совершенно очевидна. С чем связано такое изменение, оживление вашей деятельности?
Да, сменилось руководство в апреле этого года. Вот известный православный деятель, меценат и бизнесмен Константин Малафеев теперь является заместителем главы собора.
А глава собора?
Глава собора Святейшего Патриарха, второй заместитель, это управляющий делами митрополит Тверской Савва. Вот. Ну и, собственно, вот пришла, в общем-то, во многом новая команда, и деятельность активизировалась. Это, в принципе, уже видно. Так что, думаю, такое второе дыхание сейчас получит правозащитный центр. Конечно, мы не являемся какой-то федеральной бесплатной юрконсультацией, мы все-таки не всеми вопросами будем заниматься.
Да потом это очень дорого.
именно резонансными вопросами, которые чреваты действительно массовыми столкновениями. Так что будем мы это, конечно, отслеживать. И, в общем-то, и мы, так сказать, участвовали в деле по убийству спецназовца как раз вот на севере Москвы.
Что там произошло?
Ну, собственно, когда группа армян стала избивать посетителей кафе, вот вступился человек, отслуживший в Сирии, был убит. Ну, надо сказать, власти быстро поймали подозреваемых, по большей части. Ну, и мы, собственно, заявление соответствующее делали, тоже со своей стороны как-то на контроль это поставили.
Ну, тут очень важно проследить, чтобы довести до победного конца.
Да, в таких делах очень важно, во-первых, без волокиты это делать, чтобы не создалось впечатление, что пытаются освободить от уголовной ответственности людей незаконно. Надо делать это открыто, не предъявлять абсурдно мягких обвинений. То есть, когда человека убили, не надо это квалифицировать как там хулиганство, например. Это явно там уже 105-я статья, и никак иначе. Вот. И если это делать правильно и вовремя реагировать, то можно избежать на них проблем. Вот после Манежной площади, после Бирюлева такое понимание есть. Надо сказать, что все-таки делают выводы из случившегося. Но все равно то надо такие ситуации, конечно, держать на контроле, поскольку действительно межнациональные, межрелигиозные столкновения очень опасны для единства страны и будут разжигаться, конечно, и внешними силами. Так что, в общем-то, Всемирный собор будет это на контроль брать, действительно защищать интересы русских людей в таких случаях, потому что у нас, скажем так, у других народов есть свои представительства, там есть чеченцам кому пожаловаться, есть кому пожаловаться, там таджикам и цыганам, а русских пока вот, которые себя чувствуют большинство, он как-то часто расслабляется, зачастую такой возможности нет, поэтому, надеюсь, мы сможем в полной мере это сделать.
Наш телефон 959-59-39 на ваши вопросы. С удовольствием ответит Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Я напомню, что вы можете также нам слать смски на короткий номер 5522 и задавать также свои вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел, собственно, вопрос, который хотите задать. Кроме того, можно также присылать нам пожертвования в графе «Кому» напишите цифры 46-47, а в тексте сообщения напишите слово «Вера» и через пробел опять цифрами сумму вашего взноса, опять-таки, на наше общее дело, потому что, слава богу, у Русского Всемирного Собора, у Русского Правозащитного Центра появились какие-то средства и реальный менеджмент, который его, соответственно, поддержит, потому что качество, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, как это сказать, но без финансирования вы не можете привлечь качественных специалистов. Вы не можете организовать качественную услугу, что говорят. Вот и мы с вами, братья и сестры, если хотим получить такое качественное радио, которым мы являемся, ну, мы, правда, милостью Божией, манной какой-то живем, уж совершенно точно могу сказать, молитвами большей части, чем деньгами, но вместе с тем средства необходимы. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, хотя сейчас и лето, что мы существуем исключительно на ваши пожертвования. Для тех, кто нас слушает за рубежом, а я вас слушаю, Роман Анатольевич, признаюсь, я недавно был в пожертвовании, то есть пожертвование в паломничестве в Грузию, и там встречаю группу, большую группу русских людей в одном из горных монастырей, и вдруг оказывается, что это группа из Ганновера. Вся. Она, во-первых, меня узнала, как это ни странно, узнали многие меня по голосу. Как? Неужели вы Никифоров? Я говорю, да, есть такой, я Никифоров. А мы из Ганновера, говорю, а как же вы меня знаете? А вот мы слушаем радио «Радонеж». И я батюшку, который настоятель этого собора, спрашиваю, как слушают? Да, в Германии слушают очень много. Он назвал цифру до 80%, но я надеюсь, что это так. Мне было бы очень это приятно. И я, самое главное, говорит, слушаю вашу радиостанцию. Так вот, друзья, вы также можете оказать нам поддержку. Ну, есть системы PalPay, и через эту систему очень легко можно оказать пожертвование радио «Радонеж». Так что милости просим, будем только рады вашей поддержке в нашем общем деле. Так как и Всемирный Русский Народный Собор, на то он называется собором, да, который существует за счет русских людей. Мне кажется, здесь очень важно, Роман Анатольевич, понять, что даже вот эти спонсоры, так сказать, это все-таки просто те же самые русские люди, но просто, скажем, с большими деньгами. То есть это наши собратья, ну, одни победнее, которые могут принять участие в своей какой активности какой-то, а другие могут и финансироваться.
Да, ну есть русский православный бизнес, как, собственно, есть у мусульман, и особенно у иудеев, хотя многие у нас, собственно, бизнесмены евреи, они православные, опять-таки, оказались по вероисповеданию, так что, в принципе, не хуже других, я думаю, мы выглядим здесь.
Ну, сейчас же компании да, такие против русской церкви, что не надо и жертвовать. Ну, эти жирные попы, они вот все куда-то вот... То ли они жрут так много миллионов, как вот вообще можно пожалеть на деньгах? Вот я тут удивляюсь.
Не, ну, а с чего бы церковь должны все любить? Когда все начинают церковь любить, это для нее нехороший, наверное, признак. Если у нее практически не остается врагов, у нас только умирающие. Есть у нас, в общем, умирающие группы религиозные. Как вот там вот Агафья Лыкова, там ее там старообрядческое согласие. Все к ним положительно относятся, поскольку их осталось совсем мало. Врагов у них нет, все к симпатии относятся, никто, так сказать, не критикует. Ну, хорошо ли это для них, когда, в общем-то, при всем уважении к старообрядчеству, действительно, все меньше их становится. И даже те места, которые были когда-то полностью старообрядческие, посещая, выясняется, что там уже большинство православных нашей церкви.
Ну, зато вот... То есть, старообрядческое, да. как остается просто как миф некоторых, ну, как легенда нашей истории.
Ну, да, это зачастую, ну, вот некая, да, это история, это вот сохранение там культуры определенной, там свой быт, это красиво, здорово, но нету развития, людей меньше становится.
Меньше или вообще нет? У меня такое ощущение, ну, что в некоторых местах это номинальное
совершенно. Поэтому, собственно, и нету какой-то, не проявляют там те же либералы агрессии в отношении старобрядцев, поскольку, ну, вот, что они не представляют, не видят в них угроз.
Слушайте, ну, а мы-то чем угрожаем?
Они не видят угрозы там в меннонитах, они не видят угрозы в лютеранах, там, в христианских.
Нет, в любом случае, мы христиане, православные. Что, ну, чем же мы им не любим, конечно?
Не, ну, само наличие церкви у сил известных вызывает ненависть. А церкви сильные и растущие, естественно, больше, поскольку чем сильнее становится церковь, тем, в общем-то, больше ненависть она вызывает. Потому что для тех же либералов они готовы смириться с тем, что вот есть какой-то полуразрушенный храм в деревне, где батюшка тех же взглядов, к нему можно раз в год приехать, попить с ним там чай или водки. Он тебе, в общем, поговорить именно по душам, он не посмеет тебе, ты же интеллигент, какие-то давать там указания, как свою жизнь менять там. Что... Ну и вот и, собственно, и все. Вот тут вот, центр где-нибудь, вот там вот в деревне, ладно, пусть они там живут, а вот храм Христа Спасителя вот у них как символ церкви. Столица вызывает, собственно, бешенство. Ну, собственно, именно соборы. Вот, видимое присутствие церкви в жизни от этого людей корежит. То есть те же самые люди, которые против того же храма в Екатеринбурге выступали, совершенно не против, чтобы эти храмы были где-то в отдаленных деревнях, там глаза им не мозоли, ладно, вот там живите.
Ну, пожалуйста. Что-то романтическое, ностальгическое. Вот там разрушающийся храм, бедный батюшка, матушка, которая...
Ну, да, вот это вот идеально, да.
Воду, дети несчастные, как в этом известном кейт-шоу, где про гаишника, да, которые некормленные дети... И гаишник приходит без всякой взятки, без всяких денег, и мать страдающая. Вот они вызывают невероятное сочувствие.
Ну, вот именно такие, вот так, да, вот вы живите. Вот они как при коммунистах, чтобы там попы у нас постоянно путают. У нас почему-то люди считают, что у нас законодательство до сих пор советское, по которому там действительно были серьезные ограничения. То есть атеистическую пропаганду вести было можно, а религиозную нет. Но часто с атеистами полностью равные права у верующих. Атеисты многие кричат, что их зажимают. Ну, как зажимают? Пожалуйста, хоть церковь атеистов регистрируйте у нас. Такое в мире наличествует, да.
А есть такое у нас, какие-то регистрации таких чудаков?
Ну, есть общества атеистические, марксистские кружки создаются. Ну, у них, конечно, тоже там внутренние расколы, там перессорились у нас. В общем, атеисты-то разных есть групп. Некоторые у нас дошли до того, что предлагают детей с синдромом Дауна умерщвлять, так сказать.
А, другие есть уже такие крайне либералы,
ну, да? Да, уже пошла, да, собственно, что. Вот. Есть, кстати, квинтэссенция вот такого атеизма. В Америке организация церковь эвтаназии называется, где вот у них четыре составляющих успеха. Это эвтаназия, аборты, однополые связи и каннибализм. Вот. Главная задача сократить...
Но это социопаты же какие-то, это больные люди. Ну, что такое каннибализм? Это просто, ну, ненормальные люди могут...
Ну, а что они говорят? Вот у нас, так сказать, человек наносит урон природе, зачем мы закапываем мясо высококачественное? Давайте людей на корм животным перерабатывать. В чем, собственно? Все для экологии. У нас же экологические есть группы, которые, в общем, так сказать, зверей любят гораздо больше, чем животных, и людей готовы убивать, так сказать, ради своих целей. Поэтому я ничего удивительного в этих протестах не вижу. Это нормальная ситуация. Собственно, и 100 лет назад у нас, еще до революции на церковь были нападки. И, в общем-то, по тем меркам, наверное, еще похлеще, чем сейчас. И, собственно, и террористы призывали к расправам. И народ себя как-то не очень уютно чувствовал. В начале 20 века, в конце 19-го, особенно активные священники. Тоже можно было нарваться там на пулю или на бомбу. Сейчас хоть у нас теракт в отношении, так сказать, страны либералов нет, у нас игиловцев, правда, так сказать, к нам присматриваются и два раза уже напали. Но вот, так что еще далеко до крайней степени ожесточения.
Но либералов очень часто подозревают в том, что они вообще вот инородцы, иной веры, и поэтому борются против русского народа, против православной веры. Но есть группы, вполне как бы русские. Это так называемые природоверы, или как они называются, родновиры, которые, как ни странно, вот сейчас, в 21 веке, пытаются возрождать, но это как-то глупо выглядит, конечно, но все равно достаточно много людей, которые возрождают то, что называется неоязычество.
Есть такие, да, тоже мы этим вопросом занимаемся. Вот в церкви как раз являюсь секретарем комиссии по вот вопросу неоязычества. Не очень, конечно, это хорошо изученное явление, это не похоже на другие явления. Например, если там можно... Вот есть секта свидетелей Иеговы, у нее есть там единая доктрина, единое руководство, с ней как-то более-менее все понятно, привычная нам организация. А у него язычников сотни маленьких секточек, вот, крошечных,
то есть их много.
С полностью, да, разные идеологии, потому что одни в Перуна верят, другие в Сварога, третьи в Тора, у четвертых там общий пантон, у пятый из компьютерных игр себе богов заимствуют. Вот. И очень много там смесей различных.
А природная среда, какая питательная среда вот этого явления, откуда не возникает у людей
желание? Да они разные, они, кстати, не только русские, у нас же неоязычество, у татар есть, у алтайцев, у осетин вот эти общины появились, даже у ингушей то появились свои неоязычники, в Якутии это распространено. Ну вот так вот, а давайте вот, так сказать, национальные традиции возрождать, а если мы их не помним, давайте их придумаем.
То есть, опять-таки, интеллигентский выдум.
Да, то, что половина славянских богов было придумано в 19-20 веке, для многих это очень большой шок. Ну, решили, вот, а почему вот у греков есть богиня любви, а пусть у нас тоже будет, а давайте вот с греческим, там, с римским пантеоном как-то параллели проведем.
Мы то просто... есть, Фридон, вот расскажите про это, вот это реконструированное или сконструированное заново религиозное.
Это заново, это называется симулякр, но вот по египетскому язычеству, там, по месопотамскому, по индийскому сохранились, соответственно, и материальные, собственно, свидетельства. Вот те статуи бога, вот те расшифровали, соответственно, молитву этому богу, известно, как его зовут, за что он отвечает, там, что вот Анубис за это, Осирис за это, ну, с этим понятно. Вот. Ну и особенно по грекам и по римлянам, собственно, все помнят, да, эти перипетии. Очень хорошо поработано, все сохранилось. Но у нас-то, у славян этого не сохранилось. То есть письменности не было тогда. Храмов мраморных не строили. То есть все, собственно, эти идолы сгнили еще там в X веке благополучно. Даже там да, в прошлом, позапрошлом тысячелетии. Традиции, соответственно, были полностью утрачены. Да, как-то поклонялись, да, что-то было, но отрывочные совершенно сведения. И что там было, вот говорят там, например, там, бог Велес, это на самом деле такое почитание святого Власия, что вот, там, язычники, которые там в Византию путешествовали, вот столкнулись с почитанием святого Власия и стали его почитать как Велеса. То есть вот такой скотий бог появился, вот, так сказать, благодаря этому. Хотя и эту версию, эту стопроцентно подтвердить нельзя, поди уже пойми, что тогда было. Поэтому люди, так сказать, начинают фантазировать. Некоторые опираются на фальшивые какие-то книжки, типа книги, Велесовой книги, которые там написаны в 20 веке, и современными лингвистами элементарно выявляются как фальшивка. Невозможно, в общем-то, одному специалисту или даже группе сделать подделку достоверную. Проще картину Леонардо да Винчи подделать, чем текст древний. Вот. Тут же это все вскроется. Другие говорят, что да, там Велесова книга фальшивка, но мне ночью было видение, что вот предки наши так-то и так-то. Вот в Якутии целую религию на этой почве зарегистрировали. Было там у шамана Кондакова видение. Он книжек понаписал, кстати, фантастических даже. Не претендовали они на научность. Но вот потом, после его смерти, на базе этих книжек создали такую религию Аараины. Вот типа вот, национальная якутская религия. То, что вся эта религия видения одного шамана, ну, никого особо не смущает. А третье, говоря, собственно, и видение, это у одного было видение, что он главным волхвом должен быть, у другого, соответственно, видение, что это он. А мы говорим, ну, собственно, давайте мы сами, как умные люди, не суть важно, как там точно Перуну поклоняться, в Перуна мы верим, а культ мы придумаем заново. придумали действительно там и разную культовую практику, там свои там капища соответствующие, там формируется новояз, вот этот, собственно, неоязыческий сленг, там какие-то новые слова придумываются. Там,
типа, обряды некоторые, так они по-особенному здороваются.
Обряды как-то там раскрещивают, соответственно, людей. Мы все вот пытаемся понять, ну, если христиан раскрещивают, то что делают с иудеями и мусульманами, которые тоже принимают язычество? Причем у нас был случай, что один выходец из Дагестана в жертву Перуну, а 6 человек у нас принес в Свердловской области. Зачем дагестанцу было становиться неоязычником и убивать людей? Большой вопрос, на самом деле. Но даже вот такие случаи бывают. Кстати, довольно большое национальное многообразие у неоязычников. Там всех можно встретить. Даже один курд там у них жрецом работает.
Но это маленькие группы, слава богу, но все равно само это движение довольно-таки массовое, часто встречаются люди. Я знаю, что питательной средой для этих людей часто становятся кружки народного пения.
Ну, это реконструкторское движение, это действительно фольклор, вот, это вообще что-то связанное с музейной деятельностью, есть и музеи, которые этим занимаются. Ну, и зачастую можно вообще обнаружить, что там где-нибудь в Ханты-Мансийском округе посещаешь музей, там сплошное язычество, уже, в общем-то, вымершее по факту хантов и манси. А на вопрос, а где тут про православие, они, собственно, православные все-таки по большей части. Ну, типа, вот тут икона в углу стоит, вот что-то там типа было. А вот тут те нижние миры, вот те тут верхние миры, и вот никак иначе. Зачастую просто искусственно идет. Ну, вот Якутию я уже упомянул. У нас вот, например, есть город Переславль-Залесский, знаменитый там монастырями, музеями. Там. И вот на берегу Плещеева озера там есть синий камень, который я еще 25 лет назад наблюдал в каком-то, ну, в таком заболоченном месте на берегу этого озера. Вроде как древний какой-то языческий артефакт, чуть ли не последний оставшийся, чуть ли не обладает своей силой воли, ползет наверх к старому капищу. Ну, камень как камень, господи. У нас геологические процессы еще более удивительно ведут у нас. На Кубинском озере во время ледохода на крышу монастырской трапезы втрое больше камень закинул льдом, как говорится. Так что камни вверх ползут, это, в общем, ситуация нормальная. То есть, ну, раньше вот надо было искать его в болоте. Сейчас вокруг него построили целый комплекс, 50 рублей за вход берут, там, пожалуйста, место силы, тут те и чакры, так сказать, открывает, и карму лечит, и вообще от всех болезней. То есть, вот дирекция вот этого национального парка Плещеева озера сознательно развивает культ вот этого камня. Вот туристический
ну,
объект. Вот,
ну, хорошо, как какая-то дичь совершенно непросветная, люди, не получившие образование, или с какими-то комплексами психологическими, личностными переживаниями. А очень часто среди этих людей есть достаточно успешные интеллектуалы. Я вот знаю одну исполнительницу, забыл, как ее зовут, музыкантшу, но она довольно-таки известная, выступает на крупных площадках. И вот оказывается, что она на самом деле занимается настоящим оккультизмом. Причем вот мне она говорила, ну, вы знаете как, на самом деле я купила домик у Оптиной пустыни. Я говорю, ну, дело хорошее, многие там желают, имеющие своих духовников, там рядышком жить, молиться в Оптине и так далее. Нет, ну, это все хорошо, конечно, но я занимаюсь тем, что лечу кармы и чакры монахам местным.
Ну, видимо...
Ну, без их просьбы, конечно.
Удаленным
образом. Естественно, если не по их просьбе. Вот она там очищает это место. Вот она сидит, она изображает из себя, так сказать, сразу такую великую какую-то Блаватскую, которая сидит и вот молится каким-то образом, вот пальцами крутит и так далее. И всем монахам она вот дистанционно чистит там. Отсюда вот, видите, какие дела. Отсюда и святость, вот того, что вот такая ну, вот да. Пианистка поселилась там рядышком.
В шоу-бизнесе это распространено. Там как-то вообще народ разные моды. Сейчас у нас мода на психокульты пошла, там, это марафоны желаний, ну, когда там на какой-нибудь личностного роста, как у вселенной выклинчить там мужа, пентхаус на Манхэттене или какой-нибудь Бентли. Вот люди продают, значит, методики, как у вселенной некой пантеистической, да, получить желаемое. Причем, ну, люди платят, причем там, чем больше денег дашь, тем больше, соответственно, как у нас вот в секте Головина, да, помните? Вот чем больше людей помолится за ваше дело, тем больше шанс, что Господь Бог услышит и даруемое, так сказать, просимое вам дарует. Ну, тут тоже все по одной схеме сделано.
Но здесь-то в достаточной степени извинительно было, потому что вот эта молитва по согласию, ну что ж, так небольшая же беда в этом.
Ну, как небольшая беда. Создали магическую секту, люди перестали в окрестных местах в храмы ходить на нормальные службы, стали только молиться. молиться по согласию. Ну, лишили, соответственно, сана людей. Человек реально в прелесть впал. Там в женских платьях ходил, усыпальницу себе при жизни построил, как фараон. То есть, конченая сволочь, подонок, слава богу, что так произошло. И таких сект у нас на самом деле хватает, и не надо на это глаза закрывать. Хорошо, что тут вот хоть и не быстро, но меры-то приняли жесткие. А так, в общем...
Я-то думаю, что да. Это гораздо проще, потому что мы все молимся друг за друга. Здесь на радио, в конечном счете, только... можно сказать, что мы психокульт, потому что действительно наша соборная молитва, как в храме, так и здесь, это же мощное средство. Мы же ощущаем реально, когда вот все сейчас у нас на радио перекрестятся просто лоб, вот так перекрестят, и мы с вами помолимся. Это все-таки другое дело.
Вы же не говорите, что если вы мне пожертвуете 5000, то душу спасете. Нет, если бы вы продавали спасение души, так это был бы уже типичный сектантский культ магического типа. Вот как у них, вот, когда продают молитвы за деньги и заявляют, что Господь Бог оказывается на количество, а не на качество молитв внимания обращает, то это уже, простите, называется магия, а не православная вера. Именно так она и работает.
Ну, я надеюсь, что у нас все-таки молитва качественная.
Ну, это да.
А, скажите, вот все-таки меня не перестает удивлять мировоззрение этих людей. Как они не видят? Вот у них как бы сознание совершенно иначе построено. Невидимое видимо, а видимое невидимо. То есть, ну вот рядом, вы сказали, Переславль-Залесский, потрясающие монастыри восстановлены, в которых идет глубокая, молитвенная, насыщенная духовная жизнь. Сами по себе монастыри безумно красивы, это чрезвычайно красивые. Ну, тем более сейчас, летом, на зеленом фоне, белоснежное строение, не может не впечатлять. А вот эти люди, они как бы, как вот Градкитиш, смотрят на строение, которое реально существует, как на некий фантастический иллюзорный Градкитиш, он где-то там, а реальность вот этого камня, который движется, как вы говорите, куда-то непонятно в направлении, вот здесь есть настоящая сила, вот здесь что-то такое совершается.
Ну, не надо преувеличивать число людей, которые туда ходят, вот, но то, что на этом пытаются делать деньги, это, конечно, радости не вызывает. То, что у нас и выдают бюджетные деньги на проведение праздников. И плюс там же еще не только как таковой оккультизм, там же еще очень часто и фашистские мотивы мы видим. То есть вот там, вот он скажет, мы, говорит, приветствуем друг друга древним славянским приветствием от сердца к солнцу. Да, сплошные свастики в разных видах. Вот возникает вопрос, неужели наши предки все зиговали и ходили в свастиках? Вот откуда это все у них есть? Вот это действительно общая тенденция для большинства язычников. Вот это любовь к фашистской символике. Вот эти вот все черное солнце, многолучевые свастики, соответственно, и не Калавратом ее, Яргой называют. Вот потом взбесил их фильм, как раз легенда о Калаврате. Там Калаврат православным оказался. Они вот были уверены, что был язычник, ибо имя такое языческое. Вот. Свой фильм обещали снять, но так и не сняли. Поэтому, да, есть какое-то количество людей, кто-то действительно культ силы в этом видит. Но по факту столкновение с теми же ваххабитами неоязычников кончается плохо. Ну, они в тюрьмах пересекаются у нас, многие нацисты, неоязычники. Но вот известно несколько случаев мне, когда неоязычники становились ваххабитами, но вот чтобы ваххабит стал неоязычником, мне такие случаи неизвестны. Вот, конечно, дагестанский ревнитель Перуна вот, может подпадать под это, но нет никаких данных о том, был ли он вообще ваххабитом, вообще мусульманином до принятия неоязычества. А так, в общем, никакого, когда нам говорят, что вот давайте ваххабитов и неоязычников, фашистов посадим в одну зону и пусть друг друга агитируют, вот через два месяца там будут все ваххабиты. У нас, кстати, некоторые неоязычники в тюрьме и к вере православной вернулись, когда поняли, что, собственно, их вера... Они даже объяснить-то не могут, что там такое. Даже самая там идеология ИГИЛ абсурдная, да, куда как логичнее, чем все эти построения непонятные. Потому что целостного вероучения там нет, это настолько все размыто, что они, в общем, каждый неоязычник вам уникальную, в принципе, расскажет теорию.
Как у него там. Но тюрьма – это такое место, где люди жестко соприкасаются с реальностью. И уже вместо фантазий, как таковых, там нет. Это нечто другое. И уже понятно, что фантазиями своими ты не приобретешь силу. Сила, она реальна.
Ну, занимаемся этим вопросом. Нельзя сказать, что это уж такое имеет массовый характер. И какие-то бывают всплески. Но в целом не думаю я, что сейчас неоязычники находятся на большом подъеме.
Роман, но мы же недавно, вот мы же видим, что на Украине происходит. Вот казалось бы, а это же часть России, это часть нашей страны общая. Ну, там пусть со своими особенностями какие-то, но это часть вот нашей бывшей страны. те же процессы, те же люди, все то же самое. И вдруг из среди вот этих, из этих не языческих каких-то увлечений, национальных, так сказать, вышиванок, там, пысанок, поисков, невинные вещи. Венки там женщины, в венках, ну прелестно, мило. А вдруг это все выливается в настоящий нацизм.
Да, бывает такое. Там уже давно это мы наблюдаем. Но именно неоязычники там не играют ведущей роли. Их мало. Они есть, конечно, есть и в этих карательных батальонах, как-то батальон Азов, например.
Но а гораздо... там что?
Ну, там есть неоязыческая группа, соответственно. Есть там у них боевой ГАПАК, Рунвира, Рідноукраїнська Народна Віра. Есть, но на фоне остальных они заметно слабо. Те же там унята, тоже не самые многочисленные, их полностью покрывают по всем параметрам. А там и без них еще хватает, и без унятов, товарищи. Так что, в общем-то, нельзя сказать, что какие-то сильно известные люди, ну, кроме боксера Поветкина, которому говорят, что вроде уже и от неоязычества отказался, туда пошли, потому что, ну... Даже как-то затрудняюсь сказать, вот один депутат Госдумы, там такой Фатыхси Богатуллин, наверное, самый влиятельный представитель неоязычников, но у него неоязычество татарское, у него неотангрянец у нас, соответственно. А там, чтобы славянских неоязычников кто-то был из крупных бизнесменов, чиновников, деятелей там, культуры, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, кто.
Но я могу со всей уверенностью утверждать, что очень часто вот эти люди, которые занимаются экстравагантными культами, оккультизмом тем же самым, там, ну, чем угодно, тайным знанием, любым оккультным тайным знанием, это люди, которые компенсируют недостаток собственной реализации, недостаток собственной способности. Компенсирует вот таких псевдосилах, псевдознаниях. Ну, что вам ваша наука? Нет. Ну, мы же прекрасно понимаем, ну, что ваша наука может сказать? Это грубый инструмент, а у нас тонкий инструмент. Мы с тонкими энергиями имеем дело. И мы знаем тайны, мы же общаемся с высшими силами, махатмами там где-то сидят, где на Алтае, где еще дальше, за границей.
Это специфика не только, кстати, российской. В основном это интеллигенция, поскольку, ну, грубо говоря, шахтеру, мягко говоря, не до Балаватской. Да, те люди, которые именно работают, у них и времени, так сказать, воевать в соцсетях с друг другом как-то не остается, и есть чем заняться, и у них как-то вот более трезвый взгляд. А когда люди от праздности, вот, от даже неумения себя чем-то занять, начинают менять веру, потому что есть люди, которые у нас по несколько религий меняют за жизнь, и для них это просто, ну вот, как-то... Не круто в одной религии долго быть. Вот сегодня у нас буддизм моден, завтра индуизм, а потом давай-ка ислам приму, сейчас модный ислам пошла. Кстати, эта мода уже и прошла, эти люди, которые приняли ислам, там дальше пошли.
А куда дальше-то?
Ну, вот у нас один священник сначала в лютеранство подался, потом ислам принял, а потом в иудаизм ушел. Вот у нас 4 священника приняли ислам, ни один из них в исламе в итоге не остался.
Ну, какие-то чудаки.
Один атеистом стал, один принял иудаизм, один умер и успел перед смертью с церковью примириться, ну, а четвертого сами мусульмане выгнали вот, за всякие дела нехорошие. От веры своей отлучили, поэтому его вероисповедание сейчас неизвестно. Так что, ну, вот так вот. Ну, в общем, это и 100 лет назад так было. И среди аристократии у нас увлечение оккультизмом наблюдалось. И, в общем, тоже она в значительной степени была развращена. И гибель Российской империи во многом вина, конечно, аристократии, которая, в общем, потеряла смысл существования.
Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы готов ответить Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Сегодня мы говорим об обновленном соборе, который с полными новыми силами готов защищать права русских людей. С одной стороны, с другой стороны, Роман известный специалист в области неоязычества, вообще всяких деструктивных культов. Поэтому очень важно, что вы сегодня пришли. У нас много уже вопросов накопилось. Если позволите, я зачитаю. А правда ли, что Путин подписал закон, позволяющий духовным вузам давать дополнительное образование?
Ну, у нас... Что имеется в виду под дополнительным образованием?
Ну, вот пойди, знай. Вот раб Божий Иоанн спрашивает. Ну, видимо, духовным вузом... А, имеется... А, видимо, так. Я так думаю, что давать государственную аккредитацию
выпускникам духовных вузов. Да, это есть, собственно, нормально. Давно это уже существует.
Ну, боролись за теологию.
Вообще все законы легко можно посмотреть в соответствующих базах данных. Вот. Если есть интернет, можно эти вопросы не задавать, а настоятельно выяснить, есть такой закон или нет.
Ну, видите ли, как, ну, кто знает, да. Во-первых, как это называется, чтобы нормально задать вопрос, нужно же его сформулировать. Видите, мы с вами, Зараба Божуяна, сформулировали этот вопрос. Вот еще Алексей нам пишет. Прочитал, что Всемирный Русский Собор призывает ужесточить наказание за преступление межэтнического характера. Не губите ли вы русский народ, которому нельзя себя защищать даже в России, где засилие ислама, от которых много проблем?
Вот, если у нас вижу внутренней логики, да, в этом вопросе, как ужесточение законодательства, которое мы предлагаем сделать, на правах русских негативно скажется.
Нет, но имеется в виду следующее, что обычно вот эта статья, какая 282-я, да?
Ну, ее почему-то считают русские, хотя это вранье. В основном по ней сидят ваххабиты. Вот у нас, если ознакомиться с запрещенной литературой, это в подавляющем большинстве литература ваххабитов и неоязычников. Ну, изредка там можно, конечно, и гавистскую встретить, там и прочее, но процентов на 85 это ваххабиты и неоязычники. Сидят вот за разжигание розни, в основном у нас как раз товарищи.
Ну, русским-то тоже достается.
По крайней мере, русским вот, в основном фашистам и достается. Так сказать, чтобы нормального русского человека посадили за разжигание розни, это надо сильно постараться. Есть, конечно, случаи, когда людей незаконно осуждали, но они не имеют массового характера. Кстати, можно обращаться, если вы считаете, что вас незаконно осудили по этой статье.
Вот эти вопросы. Может, поможем, да. Да, существует ли насущная необходимость создания новых правозащитных центров?
Ну, у нас миллионы людей, если десятки миллионов, нуждаются в юридических услугах, и, конечно, этих центров можно создавать тысячами, если они будут работать. Естественно, один центр, даже если там будут тысячи в нем юристов, не справится с потоком, да и не надо ему заниматься обычными делами. Есть юридические консультации, есть адвокаты, все это можно сделать без помощи. Правозащитный центр должен в особых случаях вмешиваться, резонансно рассматривать дела. Вот, или те дела, где уже исчерпаны все остальные возможности добиться справедливости. Поэтому, естественно, каждым делом мы заниматься не будем, и принципиально это невозможно. Но вот наиболее важными, ну, и мы сами будем, естественно, принимать решения, которые дела считать важными. Ну, и думаю, да, будем вопрос о законодательной инициативе выдвигать. Вот хороший был у нас прецедент в Кировской области, когда одного зачинщика как раз межнационального конфликта на лесопилке осудили по 205-й статье за террористические призывы на 8 лет, хотя там никого не убили. Мне кажется, что если идут призывы со стороны цыган резать и убивать русских, надо людей, которые эти призывы допускали, ловить и судить уже за призывы террористического характера. Это многие горячие головы как раз остудят, потому что, ну, зачастую слишком мягкие статьи, и это надо жестко пресекать. Действительно, это серьезная угроза, это не выдумано. Мы уже видели, как это бывает.
Если такие проблемы возникают, вот еще вопрос. Если проблема возникает, куда можно обращаться? Есть ли сайт, телефон, адрес?
Да, есть все в интернете. И почта, и телефон на сайте Всемирного Русского Народного Собора. Все это присутствует.
Значит, нужно что найти по поиску?
По поиску, да, Всемирный Русский Народный Собор. Да, есть сайт со всеми контактами.
Ну что ж, ну, в любом случае, вы можете, наверное, зайти и на сайт Радонежа, оставить свои там пожелания. Пожалуйста, оставляйте, и мы вам с удовольствием ответим, перешлем. Так что можно зайти и прямо, и на сайт radonej.ru, на сайт, собственно, на котором вы слушаете Радио Радонеж. Многие наши слушатели по всей стране могут спокойно слушать Радио Радонеж, то ли прямо зайдя на наш сайт и онлайн-вещание там, то ли скачав бесплатно, я добавляю, безбольно, двумя кликами буквально, приложение Радонеж, Радио Радонеж. Это очень просто, в любом поисковике найти Google, это, то ли просто в Гугле, то ли в этих маркетах, там, iMarket или Play Market, набираете там Радонеж, и мы уже рядышком здесь с вами, и Радонеж всегда будет с вами. А Радонеж все-таки это вот очень важно сейчас, во время таких подмен, фейковых каких-то церквей, симулякров, как вы сказали. Это верный навигатор духовной жизни. Здесь мы стараемся так вести и таких людей приглашать, которые вас действительно верно направят, и, по крайней мере, от этих искажений вам помогут освободиться. У нас есть еще вопрос в телефоне. Пожалуйста, 959-59-39, на ваш вопрос отвечает Роман Анатольевич Силанти. Вы в эфире, пожалуйста. Откуда вы назовитесь?
Добрый вечер, Евгений Константинович, Роман Анатольевич, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Я в 7 часов вечера звонил Виктору Александровичу, но еще хочу повторить, с вашего позволения, может быть, кто не слышал. дело в том, что я согласен с вами в основном по многим вопросам, что либералам и врагу рода человеческого, конечно, вот церковь наша, это очень-очень неприятно, и они всячески делают. Вот я проживаю в районе Перово, восточный округ города Москвы. У нас храмоборцы, в расшифровке яблочники, грантоеды, в общем-то, организовывают, в принципе, уже организовали вторую Чермянку, а может быть и вторую Екатеринбург. А дело в чем, я сейчас поясню. Возле метро Перово есть парк такой средних размеров. Там сделан был, капитально сделан, и существует мемориал памяти погибшим воинам-афганцам. И вот 14 февраля было большое как бы собрание, состоялась закладка храма памятного, памяти погибших воинов рядом. Ну, будет создан мемориальный комплекс. Состоялось освящение этого закладного камня, Пантелеймон владыка, ну, местная префектура и прочее. Вот. И дальше, начиная с апреля месяца, вот эти вот товарищи, они развели активную деятельность. Оклеили весь район, призывают жителей противостоять против храма. Не, значит, без храма, понимаете, такой лозунг. Там надписи на асфальте везде у них собирают подписи в самом парке, сидят активисты, яблочники, женщины бальзаковского возраста в основном, собирают подписи, уже 6 тысяч подписей собрали против храма, не нужен нам храм, и ставят вопрос именно так, что не храм, если нужен, пусть не только не здесь. Вот такая тактика у них. Я хочу что, попросить братья и сестры, ваших молитвенной, во-первых, поддержки, и второе, братья-афганцы, нас пытаются лишить мемориального храма в память наших погибших товарищей, и лишить храма жителей ближайшего района. Просьба, у кого какие есть возможности, обратиться по любым существующим возможностям, чтобы эту ситуацию как-то взять на контроль и какое-то сдерживание сделать. Потому что это очень, очень опасно, я так считаю. В принципе, это опасно для нас всех, для страны.
Согласен, Николай, абсолютно согласен.
Да, мы тоже возьмем на контроль вопрос. Спасибо за сигнал.
Будем. А вы знаете, Роман, дело в том, что это вот эта екатеринбургская эта ситуация, она так вдохновила храмоборцев.
Ну и до нее хватало.
Вся, нет, но вся, да, понимаете, технологию, ситуация... они сформулировали технологию, они поняли, как просто и ясно может махонькое меньшинство просто уничтожить святыню и не дать построить святыню большинству.
Да дело в том, в Екатеринбурге уже не первый год. Это третье место. Я хорошо помню, как они воевали против храма на акватории пруда. И, собственно,
так вот за 10
не
лет
сквер нужен.
Все это отработано.
Не за сквер, да.
И отработано. Да, технология отработана.
Ну, все эти майданы по одной методичке делаются. И власти в этом случае надо проявлять жесткость, упаси бог дать слабину. Пример Януковича, в общем, очень показательный, что бывает. Он еще, кстати, еще и выжил. Вот пример нашего последнего царя показывает, что можно и не выжить после этого. Поэтому главная, конечно, задача — не допускать вот такой эскалации. Пока власть справляется, я надеюсь, что все-таки не доживем вот до Майдана. Не хотелось бы вот во времена революции опять пожить. Нам, я думаю, уже хватит
90-х годов. Недавно я прочел на каком-то сайте, случайно совершенно, вот то же самое, провокаторша некоторая дама, мне я видел это в интернете, с радостью пишет о том, что она узнала, что где-то на водном стадионе пытается тоже построить храм, видимо, по программе вот эти 200 храмов для Москвы, и говорит: давайте, это же парк, который мы так с вами вдруг полюбили, так моментально этот парк, давайте бороться за эти вековечные деревья, там, которые упадут в следующем году. То есть эта технология уже сразу же подхвачена, уже знает, какие слова, какую риторику применить.
Да мы уж помним, как начиналось все с борьбы за Химкинский лес, действительно надо было строить трассу, что там город Химки задыхался от этой забитой дороги, где пробки были там реально круглосуточно, что сделали все-таки трассу
разгрузившую.
Да, естественно, экология от этой трассы лучше не становилась, но, значит, все у нас за Химкинский лес вписались. Естественно, было плевать им на этот лес, и сейчас о нем уже никто не вспоминает, надо сказать. Тема уже закрыта.
У нас вопрос 959-59-39. Роман Анатольевич Силантьев отвечает на ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот сейчас звонил молодой человек,
Николай,
и я хочу сказать, что есть ведь совет ветеранов афганцев. Мне кажется, прямая дорога еще и туда обратиться, там и все телефоны, и все есть у них. Вот, а вопрос у меня еще такой. Вот Царицына, я не буду говорить дату, будет международный фестиваль йоги. Вот представьте себе, на такой огромной площадке и уже предупредили, что торговля будет, и книги будут, и так далее, и так далее. Вот раз такие вещи, так сказать, разрешаются в таком масштабе, то как вообще, в принципе, с этим возможно бороться?
Ну, неприятная история сейчас. В Московской области вот министр как раз спорта высказался, что вот йога, она и духовная, и физическое развитие.
И тихая.
Возникает вопрос, а зачем вообще в спорт и физкультуру тащить духовность? Прекрасно известно, что у нас духовность никак не влияет на виды спорта. Что у нас нет православной борьбы или мусульманского карате. Это как-то вот, ну, неконфессионально в хорошем смысле. И сейчас совсем неприятные вещи, когда у нас йогу протаскивают места заключения. Вот был скандал, когда у нас как раз вот в Бутырке занятие кундалини-йогой, которое еще и сексуальную энергию с точки зрения ее инициаторов пробуждает.
Еще в тюрьме-то.
Да, причем секта Ом Синрикё у нас как раз пропагандировала кундалини-йогу. Ну вот, казалось бы, вот террористическая организация Ом Синрикё, та же самая кундалини-йога. Взять там гимнастику цигун. Вот как китайцы, была у них идея, давайте мы вот для оздоровления нации нашу традиционную гимнастику максимально популяризируем. Вот у нас тут будет физкультура, и люди меньше к врачам будут обращаться. Кончилось это появлением крупнейшей в мире секты Фалунгунь, которая что только не творила, тысячи погибли, массовые беспорядки. То есть вот на базе вроде бы этой безобидной дыхательной гимнастики появилась, в общем, крупная тоталитарная секта, которая вообще считается террористической в Китае, ну и у нас, в общем... без энтузиазма, мягко говоря, к ней относится. Зачем тащить все это в места заключения куда бы то ни было? Почему-то обычная физкультура людей не устраивает, в которой нету пропаганды какой-то религиозной доктрины. Йога, она неотделима от индуизма. Вот мусульмане тоже совершают физические упражнения при намазе, но никто, я думаю, в здравом уме не будет их как гимнастику отдельную пропагандировать, сами мусульмане на это обидятся.
Боевой гопак приложить.
Да, боевой гопак, пожалуйста, это просто псевдоспортивная вещь, придуманная неоязычниками Украины. Там сибирский вьюн, бесконтактное там карате, ну и, в общем, йога из той же серии. Зачем конфессионально окрашенную физкультуру куда-то тащить? Ну, скажите честно, вот, так сказать, вот для тех, кто индуизм исповедует, вот йога. Для остальных, ну, без индуизма это как-то, знаете, не работает. Поэтому будем мы с этим бороться, это ненормально. В общем, мы настаиваем на том, что йога имеет четкий конфессиональный характер. И об этом надо честно говорить и не заявлять, что это некая там нейтральная и всем полезная для здоровья гимнастика, поскольку еще и пострадавших. У нас хватает людей с переломами и с вывихами после йоги. К этому тоже надо подходить аккуратно.
Мы существуем достаточно долгое время. И, ну, 30 лет уже радио Радонеж, поэтому мы сталкивались со всякого рода модными культами. То кришнаиты здесь торжествовали свою победу, то Аум Синрикё до того, как совсем не превратился в чудовищные культы с этими атаками химическими в токийском метро, относились к этому Йоси Асахари, как бы, ну, совсем, ну, мирно сидит там какой-то полусумасшедший парень, крутит пальцем, поет гнусовые какие-то песенки.
Ну, судя по тому, что его повесили, оказался все-таки не сумасшедшим. Сумасшедших у нас не вешают. Японцы четверть века их мариновали, все-таки... собрались с духом и перевешали руководство этой секты, хотя длительное время у них никаких смертных приговоров не приводилось в исполнение. То есть неправильно сделали, поскольку человек мог убить 4 миллиона человек. Он в метро просто тренировался, а так они с двух вертолетов хотели распылить зарин над центром Токио, и догадываюсь, сколько людей бы погибло. Причем в основном, я думаю, из-за паники.
Ради чего?
А вот человек конец света напророчил и деятельно его приближал, как вот у нас... если мне память не изменяет, сын Нострадамуса напророчил пожар в каком-то городе и сам же его и поджег. Вот. Ну, обычное дело. Предсказать и сделать самосбывающееся пророчество.
Господи, помилуй. И смех, и грех. И было бы очень смешно, если бы не так печально. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать по поводу секции Гундо. Очень много в Москве, в Московской области вот этих секций для детей.
Спасибо.
Ну, я говорю, очень просто. Если в спортивной секции вам начинают рассказывать о духовности, о чакрах, о карме, оттуда лучше немедленно уйти. В настоящем спорте ничего такого нет.
И ребенка забрать.
Это, кстати, спорт у нас имеет соревновательный характер, а физкультуры нет. И в спорте, и в физкультуре никакой религиозной составляющей быть не должно. Это признак нормального спорта и нормальной физкультуры. Любое наличие там духовной составляющей должно сразу насторожить. Тем более, что эти духовные составляющие, они все имеют восточное происхождение. Потому что какой-нибудь там иудейской, и какого-то иудейского бокса я таком, честно говоря, не слышал, о каком-то там мусульманской борьбе. Вот. А все это в основном идет к восточным разным практикам.
У нас есть еще вопрос, мы слушаем вас в эфире. Нет, сейчас сорвался звоночек. Ну, собственно, мы уже почти что заканчиваем нашу программу. Может, кто-то еще и дозвонится. Я вам очень признателен за сегодняшний анализ ситуации. Ну, во-первых, мне радует, что это не так массово, как это кажется, по тем явлениям, которые раздувает пресса. Мы же живем в медиапространстве и сразу же попадаем в панику и духовную частность.
Да нет, поколение ЕГЭ оказалось гораздо умнее, чем советское поколение, которое десятками миллионов смотрело Кашпировского и Чумака, там пила заряженную воду, ела заряженные газеты, так что как бы нас ни критиковали современную Россию, люди все-таки стали поумнее и критическим мышлением у них получше, чем в позднем СССР. Конечно, сектам гораздо сложнее сейчас работать, чем 30 лет назад.
Что ж, спасибо, дорогой Роман Анатольевич. Я очень признателен вам за сегодняшнюю нашу беседу. Мне очень приятно, что именно Радонеж является проводником тех оздоровляющих идей, которые, идей помощи, которые исходят сейчас от Всемирного Русского Народа, от его правозащитного центра. Мне очень приятно, что центр ваш начал активную работу и что сейчас реально можно обратиться. Опять-таки, найдите по поиску, то ли зайдите на Радонеж, мы вам ответим, пришлите нам письмо, то ли зайдите на, по поиску Всемирный Русский Народный Собор, да, и там вы увидите все возможные контакты, если действительно серьезные резонансные дела, о которых мы сейчас вот с вами говорили. Мне очень приятно, что есть защитники русского народа сейчас реальные, а не просто некоторые журналисты, которые вызывают, алармируют, возмущаются, но реальность за... Реальные последствия этому мы, к сожалению, не видим. Также очень приятно, что вы разоблачили некоторые мифы по поводу вот этого ужесточающегося законодательства, которые русские, опять-таки, люди боятся, что будет применяться прежде всего к ним, а не к тем народам, которые их обижают. Ну, это статья за разжигание, когда, ну, неаккуратно сказанное слово в пылу полемики может послужить просто возбуждением статьи. Здесь тоже нужно людей защищать, потому что одно дело эмоции, другое дело поступки, не правда ли?
Ну, надо все-таки читать закон и не позволять себе высказывания. Это не по-православному призывать убивать людей по национальному или религиозному признаку. Об этом тоже не надо забывать.
Ну, все остальное же скажут, ну, убил бы, но... Все остальное, ты можешь такое сказать? А говорить-то можно?
У нас... Те вещи, которые раньше было делать можно, сейчас уже зачастую делать нельзя, и надо внимательно следить за изменениями. Там, поцеловав чужого ребенка из лучших соображений, вполне можно статью за педофилию получить.
То есть Путин, целующий в пупок ребенка, это, так сказать, уже большое подозрение
попадает. Путину можно, вот, так сказать, остальным надо насторожиться, да, и, так сказать, и держать дистанцию с детьми, поскольку реально бывали уже случаи.
Да, мне батюшка один говорит, я уже боюсь любого ребенка себе на коленки посадить.
Ну и правильно. Как говорится.
Тут же могут тебя обвинить.
Не надо с детьми привлечь. Там наедине оставаться с чужими, меньше будет проблем в жизни. Да, вот такая сейчас законодательство по ювенальным делам. Да, вот оно при нас поменялось. Да, людей сажают за такие вещи. Ну,
да, вообще, мне кажется, мы живем в хрустальном доме сейчас. Все видно, все прозрачно, а дальше будет еще прозрачнее.
Да.
Поэтому просто нужно осторожнее, внимательнее, сдержаннее относиться к своему поведению.
Да, ну, юридическая грамотность весьма полезна.
Спасибо большое. Да. Спасибо, Роман Анатольевич. Спасибо всем, кто нас слушал. Продолжайте нас слушать и дальше. Мы в эфире все 24 часа. Задавайте свои вопросы. В следующем нашем эфире мы будем готовы ответить на самые неудобные вопросы. На то Радонеж и существует. Мы радио народного доверия и стараемся это доверие сохранять у наших слушателей. Спасибо большое всем, спасибо вам. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.